Глава 20. Как Шико навестил Бюсси и что из того вышло. На другой день в 9 часов утра Бюсси спокойно завтракал с Реми, приказавшим ему по праву медика подкрепить себя пищей. Они говорили о прошедшем вечере, а Реми припоминал фрески в церкви Марии Египетской.
«Скажи мне, Реми», — спросил Бюсси после краткого молчания. «Не узнал ли ты дворянина, которого окунали в чан, когда мы проходили по улице Кокильер?»
«Еще бы, только никак не могу припомнить его имени».
«И я узнал его только по голосу».
«Я думаю, он был уже выкрашен».
«Я должен бы был освободить его», — сказал Бюсси. «Дворяне обязаны защищать друг друга против черни, но, уверяю тебе, Реми, я был слишком занят мыслями, волновавшими кровь мою».
«Он, кажется, узнал вас», — сказал Годуэн, «потому что погрозил нам вслед кулаком и произнес какое-то проклятие».
«Неужели?»
«Я видел собственными глазами. Только очень может статься, что угроза обращалась не к нам», — прибавил Реми, зная вспыльчивость Бюсси.
«Все равно надо бы узнать, кто этот дворянин. Я не могу спустить ему такого оскорбления».
«Постойте, постойте», — вскричал Годуэн. «Я узнаю его».
«Почему?»
«Он произнес проклятие».
«Еще бы, Мордио, другой на его месте произнес бы несколько проклятий».
«Да, но не немецких».
«Ба!»
«Я слышал явственно, как он вскричал «Гот вердам мих!»
«Так это Шомберг».
«Именно он и есть».
«В таком случае готовь свои мази и пластыри, любезный Реми».
«Зачем?»
«Надо будет лечить его или меня».
«Полноте, граф. Неужели вы, человек счастливый, захотите опять рисковать жизнью?»
«Ты не понимаешь, — сказал граф, — как мы охотно рискуем жизнью, когда счастливы. Уверяю тебя, что я никогда не мог обнажать шпаги, когда проигрывал большие суммы, когда любовница изменяла мне или когда совесть укоряла меня в чем-нибудь. Но всякий раз, когда кошелек мой бывал полон, когда я влюблялся, когда совесть моя была чиста, я смело и весело выходил на поединок. Я был уверен в твердости руки моей. Гляжу прямо в глаза своему противнику, читаю в душе его и побеждаю. Сегодня я буду чудесно драться, Реми»,
— прибавил Бюсси, протягивая руку молодому человеку.
«Потому что чрезвычайно счастлив. Благодаря тебе, друг мой».
«Позвольте, граф», — сказал Легудуэн. «Вы должны, однако, отказать себе в этом удовольствии. Одна прелестная дама, с которой я недавно познакомился, поручила вас мне и взяла с меня клятву, что я буду беречь вас под тем предлогом, что вы уже обязаны ей жизнью и, следовательно, не имеете права располагать ею».
«Добрый Реми»,
— сказал Бюсси, погрузившись в неясное состояние, позволяющее влюбленному смотреть на все предметы как бы сквозь завесу. Очаровательное состояние, похожее почти на сон. Прислушиваясь к словам друга, влюбленные в этом состоянии не перестают следить душою за мыслью о любимой особе.
«Да, добрый Реми», — сказал Годуэн, — «от того, что я доставил вам свидание с графиней де Монсоро. Но вы заговорите совсем другое, когда будете разлучены с нею, а время это приближается, если не настало уже».
«Что ты говоришь?» — вскрикнул Бюсси. «Пожалуйста, оставь эти шутки, Годуэн».
«Граф, я и не думал шутить. Разве вы не знаете, что она уезжает в Анжу, и что я сам, к великой своей печали, должен расстаться с мадемуазель Гертрудой? Ах!»
Забавная печаль Реми заставила молодого графа улыбнуться.
«Разве ты очень любишь ее?» — спросил он.
«Еще бы, она... Если бы вы знали, как она меня бьет!»
«И ты позволяешь ей?»
«По любви к науке. Она вынудила меня изобрести мазь от синяков».
«Тебе следовало бы послать несколько банок этой мази Шомбергу».
«Пускай он лечится, как сам знает, оставим его в покое».
«Изволь. Но обратимся опять к графине де Монсоро, или лучше сказать, к Диане де Меридор, потому что ты, вероятно, знаешь...»
«Ах, боже мой, знаю, все знаю».
«Когда же мы едем, Реми?»
«Ну, так и есть. Не скоро. Очень не скоро едем».
«От чего же?»
«Ну, во-первых, от того, что наш начальник, любезнейший герцог Анжуйский, впутался вчера вечером в такие дела, что вы скоро ему понадобитесь».
«Во-вторых?»
Во-вторых, от того, что по особенному счастью господин де Монсоро ничего не подозревает, то есть вас, по крайней мере, он немало не подозревает. Что же он скажет, когда вы исчезнете из Парижа в одно время с его женою?
А мне какое дело до того, что он скажет?
Положим, что вам дела нет, так мне есть, граф. Я берусь лечить раны, полученные вами на поединках, потому что вы сами хорошо владеете шпагой, и эти раны никогда не могут быть опасны. Но отрекаюсь от ран, которые могут быть нанесены вам кинжалом где-нибудь в темноте и особенно ревнивыми мужьями. Эти животные в подобных случаях свирепы, неумолимы. Вспомните хоть бедного Сен-Мигрена, подлым образом убитого лотарингским принцем.
Что делать, друг мой? Судьбы своей не избежать, и если мне суждено быть убитым графом де Монсоро?
Что же?
Тогда он убьет меня.
А потом, через неделю, через месяц, через год, Диана де Меридор, как вы ее еще называете, станет уже вполне женой господина де Монсоро, и ваша бедная душа, которая бессмертна, вероятно, будет парить над возлюбленной, будет крепко досадовать.
Ты прав, Реми. Я хочу жить.
Это прекрасно, но недостаточно. Вы должны не только жить, но еще следовать моим советам, быть любезным с Монсоро. Он теперь ревнует герцогу Анжуйскому, который бродил под окнами красавицы, как испанский любовник, и был узнан по неизменному спутнику его, Орельи. Старайтесь угождать почтенному мужу. Не спрашивайте даже, куда девалась его жена, вы это знаете и без него. Одним словом, войдите с ним в дружбу, и он везде будет провозглашать, что вы единственный дворянин, обладающий добродетелями Сципиона, умеренностью и скромностью».
«Мне кажется, что ты прав», — сказал Бюсси. «Так как я теперь уже не ревную к этому медведю, то сделаю его ручным. Это будет удивительно забавно. Требуй от меня теперь все, чего хочешь, Реми. Теперь для меня нет ничего невозможного. Я счастлив!»
В это время кто-то постучался в дверь. Бюсси и Реми замолчали.
«Кто там?» — спросил Бюсси.
«Ваше сиятельство», — отвечал Паш. «Какой-то дворянин желает вас видеть».
«Видеть меня? Так рано? Кто же это может быть?»
«Высокий господин в зеленом бархатном платье и в розовых чулках, с несколько смешным, но честным лицом».
Вскричал Бюсси, «уж не Шомберг ли?»
«Шомберг невысок».
«Правда? Так не Монсоро ли?»
«Монсоро нечестен».
«Ты прав. Это не может быть ни тот, ни другой. Проси!»
Минуту спустя посетитель явился на пороге.
«Ах, боже мой!» —
вскричал Бюсси, поспешно вскочив при виде вошедшего. Реми же, как скромный друг, удалился в соседнюю комнату.
«Мосье Шико!» — вскричал Бюсси.
«Так точно, граф!» — отвечал гасконец.
Бюсси смотрел на него с тем удивлением, которое можно перевести следующими словами: «Что вам от меня надо?» А потому Шико, поняв этот немой взгляд, отвечал очень серьезно:
«Граф, я пришел предложить вам маленькое условие».
«Предлагайте», — отвечал Бюсси с изумлением.
«Что вы мне дадите, если я окажу вам большую услугу?»
«Какова будет услуга?» — отвечал довольно небрежно Бюсси.
Гасконец притворился, что не замечает этого небрежного вида.
«Граф», — сказал Шико, садясь и перекидывая одну ногу на другую, «я замечаю, что вы не удостаиваете меня приглашением присесть».
Краска бросилась в лицо молодому графу.
«Это нехорошо, тем более, что вы должны мне быть признательны за услугу, которую я намерен оказать вам».
Бюсси не отвечал.
«Граф», — продолжал Шико, немало не смущаясь, — «знаете ли вы Лигу?»
«Я слышал о ней», —
отвечал Бюсси, обратив невольное внимание на слова гасконца.
«Следовательно, вы должны знать, что Лига есть не что иное, как союз правоверных христиан, соединившихся с благочестивой целью перерезать своих ближних гугенотов. Принимаете ли вы участие в Лиге? Я ревностный член ее».
«Странно, что вы задаете мне такой вопрос».
«Отвечайте, да или нет».
«Повторяю вам, что я удивляюсь».
«Мне угодно было спросить вас, принимаете ли вы участие в Лиге, слышали вы?»
«Мосье Шико, так как я не люблю вопросов, смысла которых не понимаю, то покорнейше прошу вас переменить разговор. Только из приличия я не говорю вам, что, не любя вопросов, не люблю и вопрошающих».
«Прекрасно. Приличие весьма прилично в обществе, — говорит наш милый граф де Монсоро, когда он в духе».
При имени де Монсоро, произнесенном гасконцем без какого-либо намерения, Бюсси стал внимателен.
«Не открыл ли де Монсоро чего-нибудь?» — подумал он. «Не подослал ли он Шико выпытать?»
Потом он прибавил вслух.
«Говорите скорее и яснее, мосье Шико. Даю вам только несколько минут времени».
«Оптим», — сказал Шико. «В несколько минут можно многое сказать. Впрочем, я напрасно спрашивал вас, потому что если вы не принимаете еще участие в лиге, то скоро примете, по примеру герцога Анжуйского».
«Герцога Анжуйского? Кто вам это сказал?»
«Он сам. Вышеупомянутый герцог объяснил оное ниже подписанному Шико, как пишут законники и как писал почтенный Николай Давид, светильник Парижского форума, форум Паризьенна, каковой светильник погашен неизвестно чьим дуновением. Следовательно, если герцог Анжуйский принадлежит к лиге, то и вы, правая рука его, не можете не принадлежать к ней. Это очень естественно. Лига не захочет взять начальники левшу».
«Что же далее, мосье Шико?» — спросил Бюсси уже более любезно.
«Далее, — возразил Шико, — далее, что если только узнает, что вы член лиги или будете членом ее, то с вами будет то же, что с его высочеством».
«А что случилось с его высочеством?» — воскликнул Бюсси.
«Граф, — сказал Шико, встав и приняв тот самый тон, которым говорил ему за несколько минут Бюсси. «Граф, я не люблю вопросов, и позвольте мне уважать приличие, не терплю вопрошающих, и потому мне хочется оставить вас на произвол судьбы».
«Мосье Шико», — сказал Бюсси с улыбкой, заключавшей в себе извинение дворянина, — «прошу вас, скажите мне, что случилось с герцогом?»
«Он под арестом».
«Где?»
«В своей спальне». «Четверо из моих добрых друзей караулят его. А господин де Шомберг, выкрашенный вчера в синюю краску, что вам, впрочем, очень хорошо известно, ибо вы проходили мимо во время этого происшествия. Мосье де Пернон, пожелтевший от вчерашнего страха. Мосье де Келюс, покрасневший от злобы. И мосье де Можерон, побледневший от скуки. Все это очень мило, тем более, что герцог зеленеет от страха. Так что мы, луврские обитатели, будем наслаждаться всеми цветами радуги».
«Следовательно, вы полагаете, что и мне угрожает опасность?» — спросил Бюсси.
«Опасность? Нет, позвольте. Немножко похуже этого. Я думаю, что к вам сейчас пожалует стража».
Бюсси вздрогнул.
«Любите вы Бастилию, мосье де Бюсси? Там очень удобно размышлять о суете мира сего. Впрочем, комендант, господин Лоран Тестю, очень хорошо кормит своих голубков».
«Меня хотят посадить в Бастилию!» — вскричал Бюсси.
«Мордье, я совсем и забыл, что у меня в кармане есть нечто вроде приказания отправить вас туда. Угодно ли вам посмотреть?»
И Шико вынул из кармана королевское повеление, написанное по форме и повелевавшее немедленно схватить Луи де Клермона графа де Бюсси д'Амбуаза, где бы он ни находился.
«Сочинение мосье де Келюса», — сказал Шико, — «очень мило написано».
«В таком случае», — вскричал Бюсси, тронутый поступком Шико, — «вы в самом деле оказываете мне величайшую услугу».
«Кажется», —
сказал гасконец.
«Господин Шико», — сказал Бюсси, — «прошу вас, будьте со мной откровенны. С какой целью спасаете вы меня? Я знаю, что вы любите короля и что король не любит меня».
«Граф», — отвечал Шико, встав и поклонившись, — «я спасаю вас только с той целью, чтобы спасти вас. Толкуйте это себе как вам угодно».
«Но ради бога, скажите, чему я должен приписать ваше благорасположение?»
«Вы забыли, что я жду от вас вознаграждения».
«Правда».
«Согласны ли вы?»
«Всей душою».
«Следовательно, вы не откажетесь услужить мне, когда представится случай».
«Не откажусь сделать все, что будет в моих силах. Честное слово, Бюсси».
«Этого слова мне достаточно», — сказал Шико, вставая. «Садитесь же скорее на коня и убирайтесь подальше. Я же снесу повеление куда следует».
«Так не вам было поручено арестовать меня?»
«Ах, граф, за кого вы меня принимаете? Я дворянин».
«Но я не могу оставить герцога Анжуйского».
«Оставляйте смело. Он первый изменил вам».
«Вы благородный дворянин, господин де Шико», —
сказал Бюсси гасконцу.
«Это я знаю и без вас, граф», — отвечал Шико.
Бюсси позвал Гадуэна. Реми, надобно отдать ему справедливость, подслушивал за дверью. Он немедленно явился на зов графа.
«Реми!» — вскричал Бюсси. «Вели седлать лошадей!»
«Они оседланы, ваше сиятельство», — спокойно отвечал Реми.
«Граф», — сказал Шико, — «господин Реми умный молодой человек».
«Это я знаю и без вас», — отвечал Бюсси.
И они очень вежливо и церемонно поклонились друг другу. Бюсси взял все свои наличные деньги и наполнил ими свои карманы и карманы Гадуэна. Потом поклонился Шико, еще раз поблагодарил и поспешно стал спускаться по лестнице.
«Извините, граф», — сказал Шико, — «мне нужно присутствовать при вашем отъезде».
И Шико последовал за Бюсси и Гадуэном до конюшен, где стояли наготове две оседланные лошади.
«Куда же мы едем?» —
спросил Реми, небрежно подбирая поводья. Бюсси притворился, будто находится в нерешимости.
«Но...
отчего бы вам не ехать в Нормандию?»
— небрежно спросил Шико с видом знатока, осматривая лошадей.
«Нет», — отвечал Бюсси, — «это слишком близко».
«А во Фландрию?» — продолжал Шико.
«Слишком далеко».
«Мне кажется», — сказал Реми, — «что лучше всего ехать в Анжу. Как вы думаете, ваше сиятельство?»
«Пожалуй, поедем в Анжу», — сказал Бюсси, покраснев.
«Так как вы едете», — начал Шико.
«Немедленно».
«То честь имею желать вам счастливого пути. Поминайте меня в своих молитвах».
И почтенный дворянин удалился с приличной важностью, обивая углы своей длинной шпагой.
«Чему быть, того не миновать», —
сказал Реми с улыбкой, посмотрев на графа.
«Поскачем скорее», — вскричал Бюсси. «Мы, может быть, еще догоним ее».
«Ах, ваше сиятельство», — сказал Гадуэн, — «не мешайте судьбе, она балует вас». И они ускакали.